«Это совершенная правда», — отвечали послы. «Если они останутся в прежних маятностях, то без ссоры не обойдется. Лучше дать им денег. Но сколько именно для этого нужно казны, сказать нам нельзя. Потому что у лучших людей, у Вишневецких, Потоцких, конец польского и других сенаторов и шляхты имения были большие, с которых каждому сходило по 100, по 200 и по 300 тысяч дохода. Мы полагаемся на милостивое рассуждение царского величества». Нащекин обещал донести об этом государю и потом спросил: «Не наказано ли что-нибудь вам о вечном мире?» «О вечном мире говорить теперь нельзя», — отвечали послы. «Как узнал султан турецкий и про перемирие, то сейчас же начал на нас войну готовить и крымскому хану велел войска отправлять. Теперь татары с Дорошенком и с отступниками-черкасами разоряют Польшу. Побрали в плен больше 100 тысяч человек. И час от часу военный огонь распространяется. А как реки станут, то ждем от турок и татар конечного разорения. Король и Речь Посполитая прислали нас теперь для подтверждения перемирного договора и заключения союза против бусурман, пока реки не станут. Также поскорее решить дело о выгнанной шляхте. А если ее не удовольствовать, то надобно опасаться от нее всякого дурна. Потому что голодный от нужды и то делает, чего ему не довелось. Беда, если шляхта затеет смуту, а неприятель вторгнется». Нащекин: «Длинные разговоры ведете вы об удовлетворении выгнанной шляхты и о помощи на турок. О вечном мире говорить не хотите. Но царскому величеству из чего удовлетворять шляхту казною? Да и помогать вам против неприятеля ненадежно, потому что мир у нас с вами временный, а не вечный». Послы: «Если царское величество нам не поможет, и турки Польшу одолеют, то и московскому государству будет от них теснота. Награждение же шляхты мы полагаемся на царское милостивое рассуждение, а не решившие этих двух дел в другие вступать нельзя». На следующем съезде 26 октября Нащекин сказал, что больших денег для удовлетворения шляхты царь дать не может, потому что и так казне расход большой. Много идет денег калмыкам, чтобы они теснили крымский юрт и не пускали хана на Польшу. Кроме того, у государя войска много, на содержание которого идет казна большая. «Объявите подлинно», — спросил боярин, — «чем шляхту удовольствовать?» «Да без больших запросов». Послы отвечали прежнее, что полагается на милостивые рассуждения царского величества. «Милосердие великого государя в государстве нашем славится», — говорили они. «Известно, что всех бедных он милостью своей презирает и жалует. А выгнанная шляхта, братья наши, бедны и беспомощны. И кроме государской милости искать им негде. Царскому величеству надобно их пожаловать вместо милостыни. Мы знаем, что у государей на богадельне расходятся не меньше того, чем бедную шляхту пожаловать. А Вишневецким и другой знатной шляхте позволил бы государь жить в черкасских городах на путивльской стороне. Они люди честные и богатые. Могут при себе держать войска немалые, которые будут обоим государствам на оборону. Нет, уж лучше удовольствовать шляхту казною», — отвечал на это Нащекин. «Казаки — люди самовольные, не только не дадут им владеть маятностями, но и самих побьют. И от того, Боже, сохрани, чтобы еще большие бунты не начались. И станут казаки прибегать к турецкому султану и крымскому хану». «Правда», — говорили послы. «Казаки и своевольничались, под прежними своими панами жить не захотят, а надобно, чтоб теперь великие государи по братской дружбе и любви общими силами их смирили по-прежнему, как было до войны». После долгих разговоров Нащекин объявил, наконец, что государь жалует шляхте 500 000 золотых польских, разложив на сроки. Послы отвечали, что этим бедных изгнанников удовольствовать нечем. Изволил бы великий государь пожаловать их нескудно, чтобы они бедные. За его царское величество были вечно богомольцы. «Казна у его царского величества большая», — говорили они. «С одной Украины, по нашим ведомостям и росписям, можно со всех шляхетских маятностей собрать в год 20 000 000, а по меньшей мере с 10. По государевой милости одному полковнику Константину Греку дан город Лохвица, что было прежде имение Вишневецкого, а он ставит с него по 100 человек казаков. Гетману Брюховецкому и многим полковникам даны большие города, с которых можно бы собрать много казны. А наш польский и литовский народ славный и вольный. И если будет ему от царского величества удовольствование, то будет на свете славно во всех государствах». После этого предисловия послы, наконец, высказали свое требование, чтобы государь на каждый перемирный год давал шляхте по 3 000 000. Им отвечали, что это дело нестаточное, запрос такой неслушный, что царскому величеству и донести об нем невозможно. Послы спустили до 2 000 000. Нащекин пошел доложить об этом государю и, возвратясь, объявил послам, что государь позволил прибавить еще 500 000 золотых польских. Послы били челом и приняли это великую милость. Статья о шляхте была порешена. Оставалась другая – о союзе против турок и Крыма. 28 октября послы снова были в ответе с орденом Нащекиным и говорили: «Чтоб великий государь изволил для опасения от неприятельских безвестных приходов держать на Украине войска свои беспрестанно, и число войск надобно назначить, а королевские войска на Украине будут готовы указанное же число, и как придет весть, что крымцы выступают, то громить бы их общими силами. А теперь изволил бы царское величество послать свое войско на Украину поскорее, и чтобы это войско, соединившись с войском королевским, шло на отступников, которые уже поддались султану турецкому и вместе с Ордою воюют королевские украинные места, и, смиряя их общими силами, привести в прежнее подданство, чтобы они были в послушании обоих великих государей, а не под бусурманским игом, и наперед бы послать к черкасам грамоты, призывая их к возвращению в подданство и обнадеживая всяким милосердием, да и то им объявить, если они такого милосердия не поищут и из-под ига бусурманского не возвратятся, то на них посланы будут войска с обеих сторон». Нащекин отвечал: «От бусурманского прихода царского величества войска готовы, белгородский полк стоит всегда. А числа войскам назначить не годится, чтобы неприятель не узнал и больше войска не приготовил. Говорить надобно просто, что войска много, калмыки также наготове». Послы: «Государь бы изволил поиск учинить нынешнюю зиму, потому что орда и казаки наше государство воюют, и постановить бы о том договор подлинный с нами. Царского величества войскам где на Украине стоять и с коронными войсками где сходиться?» – спросил Нащекин. «Это укажет потребность», – отвечали послы. «Если, — продолжал Нащекин, — на Украине война продлится, а царским войскам становища спокойного не будет, то они потерпят нужду большую. Теперь царским войскам становище надежное, Киев, пока он с царской стороне. А как по договору Андрусовскому отойдет в королевскую сторону, то царским войскам надежного становища такого другого не будет. И про это как вы рассуждаете? От королевского величества о Киеве что вам наказано?» Послы поняли, к чему клонится речь боярина, и отвечали: «Без становища царские войска не будут, А о Киеве говорить нам и рассуждать нечего. Как об нем в андрусовских договорах постановлено, так и быть, а отменять андрусовских договоров ни в чем нельзя. Все равно, что каменной стены. Каменная стена до тех пор и крепка, пока цела, а выньте из нее хотя один кирпич, и станет рушиться. Наконец договорились, что царское величество отправит на помощь королю против татар и непокорных казаков 5000 конницы и 20000 пехоты, которые должны соединиться с королевскими войсками между Днепром и Днестром. А для отвлечения сил неприятельских калмыки и донские казаки будут воевать Крым. В вознаграждение изгнанной из Украины шляхте государь дает 1 000 000 золотых польских, а московским счетом 200000 рублей, из которых послам при отпуске отсчитано будет 150000 рублей. Остальные 50000 отправлены будут из Смоленска в феврале 1668 года. Так как по случаю союза между обоими государствами против бусурман и отступников-казаков будут частые пересылки, также и для усиления торговли учреждена будет еженедельная почта, начав от королевского места пребывания, через все его государство до местечка Кадина, на рубеже воеводства Мстиславского. Почта эта будет возить грамоты, как государские, так и торговые, издавать их в порубежном смоленского воеводства местечке Мигновичах, русскому начальнику почты, который пересылает их как можно скорее через Смоленск в Москву и наоборот. Грамоты, присланные из Москвы, отсылает в Кадин. Торговые люди за пересылку своих писем будут платить по обычаю, ведущемуся во всех государствах. Нащекин предложил также послам, чтобы в июне 1668 года был съезд в Курляндии уполномоченным русским, польским и шведским для постановления торгового договора между 3 государствами. Чтобы торговые люди по всем государствам общим выбиранием пошлин и забижены не были, понеже все народы пожитками торговыми казну полнить извыкли. Послы обязались донести об этом королю и сейму. 4 декабря на отпуске подле государя послы видели недавно объявленного наследника, царевича Алексея Алексеевича, после чего боярин орден Нащекин, царственной большой печати государственных великих посольских дел оберегатель, говорил им: «Видели вы пред лицом великого монарха бесценное сокровище, дрожайшую светлость, которая незадолго до вашего пришествия ясностью луча московские народы просветила. Видели вы благородного государя нашего царевича. Эту превысокую милость можете возвестить королевскому величеству и к желательной любви его подвигнуть. Если по смерти королевской государство ваше будет просить себе в короли которого-нибудь из царевичей, то великий государь Божьей воле противен не будет». Послы отвечали: «Когда будем у себя, то королевскому величеству и всей Речи Посполитой милосердие великого монарха и сына его объявим. И так выхвалять и прославлять обещаемся, сколько в нас духа достанет. Принято мы свыше прежнего обычая московского государства, жалованием и кормами обдарены больше прежних послов. Посольство выслушано и в ответах было с великою честью, на славу перед посторонними народами. Мы уже писали в польское государство на прославление этой милости. Надеемся, что из разных государств об этом скоро отзовутся, и служба наша верна будет. Объявление же о царевичах хотя и с радостью принимаем, но повеления королевского и Речи Посполитой на этот счет не имеем, и потому безответны остаемся». Тут возвысил голос ближний боярин князь Никита Иванович Адоевский. «В прошлые годы в Вильне, — сказал он, — писали мы статью об избрании царского величества или сына его в короли. И теперь этому быть можно же. То посольство, не совершилось по праведной воле Божьей, — отвечали послы. А теперь лучше и крепче тогдашнего. Дал Господь Бог между обоими государями и государствами святой покой, и в этом покое всякое доброе дело в свое время легко совершиться может. Этим разговор кончился. Государь пожаловал послов к руке и велел отпустить. Так окончилась в Восточной Европе опустошительная 13-летняя война, по важности причин и следствий своих, соответствующая 30-летней войне и вообще религиозным борьбам, потрясавшим Среднюю и Западную Европу в XVI и XVII столетиях. Война началась, как мы видели, далеко не вследствие одной из вечной вражды между двумя народами, ждавшей первого удобного случая для своего обнаружения. Далеко не потому одному, что Москва не могла успокоиться на Поляновском мире, не могла сжиться с мыслью о потерях, ею понесенных по этому миру. Не за Смоленск и Северскую землю загорелась борьба. Москве также не хотелось начинать ее, как и Польше. Она началась вследствие малороссийских событий, вследствие религиозной борьбы, разгоревшейся в западных русских областях и давшей такую силу казацким интересам, казацким движениям. Государь, царствовавший на Москве в это время, по господствовавшему направлению своего духа, мог именно принять к сердцу тот интерес, во имя которого происходило историческое движение. Собаке недостойно есть и одного куска хлеба православного. Если же оба куска хлеба достанутся собаке вечно есть, ох, кто может в том ответ сотворить? И какое оправдание примет отдавший святый и живый хлеб собаке? Будет ему воздаянием преисподний ад, прилютый огонь и немилосердные муки. Вот как выражался основной взгляд царя Алексея. Мы не примем на себя странного труда взвешивать и определять, во сколько к религиозному взгляду присоединялись политические расчеты и другие побуждения. Но легко видеть, как все эти расчеты и побуждения обхватываются и связываются основным побуждением как в глазах деятелей, так и в массе народной. Исход борьбы на Украине в XVII и даже XVIII веке точно так, как исход смутного времени в московском государстве, объясняется тем громадным различием, которое в народном сознании существовало между понятиями «православный русский», «ляхлатынец», «татарин-бусурман». И тот в суе будет рассуждать о народных интересах, кто обойдет интерес религиозный. Таким образом, описанная 13-летняя война была необходимым следствием религиозной борьбы, начавшейся в польско-литовских областях в XVI веке. Мы уже указывали на связь этой борьбы с общеевропейским религиозным движением, знаменующим так называемую «новую историю». Распространение протестантизма в Литве и Польше вызвало католическое противодействие. Явились иезуиты, которые, осилив протестантизм, обратились против русской веры и тем вызвали к жизни русские народные силы, подняли народный вопрос, выяснили для русского человека различие его народности от сопоставленной народности польской. Борьба не могла ограничиться одной духовной сферой, ибо притеснение вызывало отпор. Возможность материальной борьбы. Материального отпора Западная Русь нашла в казачестве, которого борьба с государством польским, с шляхтою за свои казацкие интересы, как раз пришлась ко времени народной русской борьбы. Во время этой материальной борьбы противоположности разыгрались до такой степени, что примирения быть не могло. А между тем материальные силы казачества оказались недостаточными для борьбы и союз татарский, не приносящим пользы. Тут, естественно, явилась необходимость соединения Малой России с Великою для окончания совокупными силами той борьбы, которая уже давно велась порознь и относительно Москвы окончилась Поляновским миром.